Выпуск новостей подготовил Виктор Илюхин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице пока лишь 5 градусов тепла, но днем до плюс 10. В Петербурге плюс 3 градуса, такая же температура будет и вечером, а днем воздух прогреется до плюс 13. В этом часе нашей программы. Есть ли шанс на дружбу между Арменией и Турцией? Сегодня очередная годовщина событий 1915 года, которые в Армении называют геноцидом армян в Османской Турции. Самая обсуждаемая сегодня международная новость. Накануне этой даты страны-соседи договорились о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в 1993 году. Новости культуры. Чем необычен музыкальный фестиваль «Красная горка», открывшийся в Москве? Каковы шансы сборной России сохранить за собой титул лучшей команды мира на стартующем сегодня в Швейцарии чемпионате мира по хоккею? И кто будет ее основным соперником – канадцы, чехи или турнирные перипетии заокеанского кубка Стэнли? И обязательно вернемся к разговору, посвященному нашей главной сегодняшней теме. Акции протеста против проведения в этом году единого государственного экзамена начинаются сегодня в нескольких российских городах. Чем не устраивает их организаторов новая форма проверки знаний будущих студентов? Если не ЕГЭ, то какие реформы могут улучшить, по вашему мнению, качество образования в России? Продолжайте делиться своим мнением, присылайте нам свои сообщения. Через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Армяне всего мира чтят сегодня память 1,5 миллионов жертв геноцида 1915 года в Османской империи. Накануне в столице Армении, Ереване, около 5000 человек провели марш с факелами и свечами. По традиции, марш начался с сожжения флага Турции, хотя в этом году власти Армении, как сообщали информационные агентства, запретили членам молодежного крыла партии Дашнакцутюн сделать это. Сделать это они запретили им, потому что речь идет об улучшении отношений между Арменией и Турцией, причем не просто об улучшении, а о настоящей дружбе, о том, чтобы восстановить дипломатические отношения между странами, которые были прерваны в 1993 году, и шанс на то, что потепление в турецко-армянских отношениях произойдет, действительно есть, несмотря на то, что в Турции по-прежнему факты геноцида армян отрицают, а армяне всего мира продолжают отмечать сегодняшнюю дату именно как День памяти жертв этого геноцида. Из Стамбула передает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева. Здесь все-таки заметно, что потепление в армяно-турецких отношениях уже началось.
«Истамбуль, Истамбуль» звучит в стамбульском кафе голос французского певца Шарля Азнавура, которого еще недавно в Турции считали опальным. В минувшем году турецкие власти поссорились с Францией, которая установила памятник жертвам геноцида над армянами. В стране прошли манифестации против французских товаров. Несмотря на некоторое потепление в отношениях между соседними странами, Анкара не изменила своего взгляда на вопрос о геноциде. Турецкие власти не раз заявляли, что будут применять жесткие санкции к тем странам, которые признают этот исторический факт. Турция только что отозвала своего посла из Оттавы из-за участия представителей канадского правительства в мероприятиях в память о жертвах геноцида. Турецкие политики крайне осторожно относятся к возможности установления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном, несмотря на то, что переговоры уже давно идут. Важнейшим барьером остается проблема Нагорного Карабаха. Ереван, настаивают турецкие власти, должен отказаться от политики международного признания убийства армян в Османской империи как геноцида, а также должен как можно скорее урегулировать конфликт с Азербайджаном. В стране не стихают споры, произнесет ли запретное в Турции слово «геноцид» американский президент Барак Обама в своем выступлении 24 апреля, когда отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи. Эксперты уверяют, что, опасаясь нанести ущерб американо-турецким отношениям, Обама будет крайне осмотрителен. В ходе недавнего визита в Турцию Обама обошел этот острый вопрос, заявив о желании помочь турецкому и армянскому народу найти общий язык, говорит независимый журналист, телеведущий Мехмет Али Бирант. Для Турции и Армении очень важно обсудить и изучить общую историю двух народов. Турецкие историки предлагают создать комиссию, целью которой должен быть поиск исторической истины. Армянские специалисты, однако, отказываются принять участие в работе такой комиссии из-за ясности для них данного вопроса. Однако, думаю, что работа с архивами может способствовать ясному пониманию фактов и развитию диалога. Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой историей. Как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, большинство граждан страны уверено, что эта проблема выдумана политиками. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну и еще раз напомню, что вчера было опубликовано совместное заявление глав министерств иностранных дел Армении, Турции и посредников в их переговорах Швейцарии о том, что Ереван и Анкара договорились о нормализации двусторонних отношений. О проблемах армяно-турецких отношений интервью с экспертом в следующей половине часа нашей программы. А сейчас в утреннем эфире Радио Свобода возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме. В Москве и в нескольких других регионах России начинаются сегодня акции протеста против проведения в этом году единого государственного экзамена. Их организаторы считают, что единый государственный экзамен не позволяет должным образом оценить качество образования абитуриентов и вообще является неудачной реформой. А какие реформы российскому образованию нужны, чтобы качество этого образования улучшить? Мы сегодня спрашиваем у вас, наши уважаемые слушатели. Продолжайте присылать свои сообщения. СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер 660-1055 и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Через 20 минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8-800-222-12. Прочитаю некоторые из поступивших нам сообщений. Настоящий единственный государственный экзамен не выявляет никаких знаний. Нужно вернуться к экзаменам, но для того, чтобы картинка была более объективной, экзаменовать школьников могут не те преподаватели, которые их обучали, а также надо сделать центральную комиссию, пишет профессионал, доцент педагогики Наталья Давыдовна нам. В негосударственных учебных заведениях единый государственный экзамен теряет смысл, считает наш слушатель Константин. С ним согласен и слушатель Радио Свобода Александр, который считает, что необходимо срочно отменить ЕГЭ и возвращать в школы учебники русских авторов, такие, например, как «Арифметика» Киселева. Признать неудавшимся эксперимент с единым государственным экзаменом требует Илья и прекратить также вмешательство Русской Православной Церкви в процесс образования, а также убрать шовинистическую риторику из учебников. Вот такое сообщение. Пожалуйста, продолжайте делиться своим мнением о том, какие реформы нужны российскому образованию, чтобы улучшить его качество. Мы ждем в следующем часе звонков ваших в прямом эфире. Напомню еще раз телефон 8 800 222-12. Звонки по этому номеру бесплатные для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и я коротко скажу о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит решение по ходатайству защиты экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе гособвинителей. Госдума сегодня завершит работу над тремя законопроектами, внесенными президентом Дмитрием Медведевым. В частности, над законом о предоставлении депутатских мандатов партиям, не преодолевшим 7-процентный барьер. В Сочи сегодня последний день агитационной кампании по выборам мэра города. Голосование назначено на 26 апреля. Армяне всего мира чтят сегодня память 1,5 миллиона жертв геноцида 1915 года в Османской империи. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 78 копеек, евро 44 рубля 2 копейки. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма. В день 45-летия легендарного коллектива эту тему Владимир Карамурза обсуждал с правозащитником Валерием Борщевым. А сейчас напомню, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». В студии со мной снова наш газетный обозреватель Михаил Шевелев, от которого мы сейчас узнаем, какие темы можно назвать главными в сегодняшних российских газетах и какие публикации на эти темы можно выделить. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Марк. Я бы обратил внимание на публикацию в «Независимой газете», которая посвящена немножко подзабытому за последнее время герою Александру Григорьевичу Лукашенко, президенту Белоруссии. «Сколько стоит дружба с Белоруссией» — так называется этот материал в «Независимой газете». И он решительным образом напоминает действительно прескурант. Речь идет о вчерашних заявлениях президента Белоруссии Лукашенко. Он дал понять всем заинтересованным сторонам, что Белоруссия претендует на роль серьезного игрока, способного повысить или, наоборот, снизить шансы основных участников нового передела сфер влияния на постсоветском пространстве. Он обратился одновременно к России, Евросоюзу и Соединенным Штатам. Это было обращение парламента, и в нем были напрямую названы условия торга, который ведется за Белоруссию. Вашингтону было посоветовано снять санкции с белорусских предприятий и вернуть белорусско-американские торговые отношения на прежний уровень. От Брюсселя потребовал Лукашенко определиться с тем, кого он хочет видеть на саммите Евросоюза в Праге в мае. А Москва была поставлена в известность, что Белоруссия проживет без российских ракет «Искандер». «Установки сами построим, а ракеты купим», заявил Александр Григорьевич Лукашенко. Эксперты независимой газеты полагают, что официальный Минск, понимая откровенный интерес к Белоруссии, постарается извлечь из ситуации максимальную выгоду, прежде всего абсолютно прагматическую, финансовую и экономическую. Руководство Белоруссии в последнее время старалось угодить Брюсселю и сделало некоторые шаги по демократизации общества, утверждает независимая газета. Но, пригласив представителя Белоруссии на саммит Евросоюза, она не указала, кого именно хочет видеть в Праге. И были одновременно сигналы о том, что точно не хочет видеть на этом саммите Лукашенко. Лукашенко вчера парировал: «Не хотите меня видеть, не надо, но скажите об этом прямо». При этом он потребовал уважения к своей стране со стороны тех, кто хочет с ней выстраивать нормальные отношения. Президент Беларуси отверг выбор, который ему предлагается – Запад или Восток. И заметил, что Беларусь могла бы стать таким своеобразным мостом между Востоком и Западом. При этом Лукашенко особо остановился на теме признания Южной Осетии и Абхазии.
Да, насколько я знаю, это была одна из самых больших интриг вчерашнего выступления Лукашенко в парламенте. Михаил, поправьте меня, если я не прав. Некоторые эксперты даже ожидали, что Лукашенко поручит парламенту как можно быстрее сделать это, то есть признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Ничего подобного не произошло, и Лукашенко отверг одновременно и попытки добиться от него признания Абхазии и Южной Осетии, и одновременно не без некоторого такого, я бы сказал, лукашенковского юмора ответил оппонентам с другой стороны. Он сказал: «Ну что же вы хотите наказать Белоруссию, которая собирается признать или не признать Абхазию и Южную Осетию. Вы грозите ей санкциями в случае признания. Вы накажите Россию, она уже признала», напомнил Александр Лукашенко своим критикам. А вся эта заметка в «Независимой газете» свидетельствует только об одном. На мой взгляд, Александр Григорьевич Лукашенко занимается не своим делом. Какой бы из него вышел гениальный торговец, просто природный талант.
Ну что ж, я только добавлю, что это одна из главных тем сегодняшней российской прессы. И статьи о вчерашнем выступлении Александра Лукашенко, президента Беларуси, в парламенте страны есть сегодня и в «Коммерсанте», и в «Газете», и в газете «Время новостей». Все эти публикации, наверное, заслуживают какого-то внимания. В студии со мной был Михаил Шевелев. Еще раз спасибо, Михаил. Встретимся с вами через полчаса в нашей утренней программе. А сейчас предлагаю отвлечься немножко от политики, поговорить о самых интересных культурных событиях, благо впереди выходные. И одно из самых интересных событий, в котором можно поучаствовать лично в эти выходные, это первый международный фестиваль «Красная горка», который открылся в Москве и в котором принимают участие музыканты, играющие на язычковых инструментах. Что это такое, расскажет наш корреспондент Тамара Леленкова.
Художница Нина Кибрик, она же руководитель клуба «Art Area», Егор Добровольский, творческое объединение «Текст-код», и Владимир Кожейкин, проект «Живая музыка», организовали самый необычный среди фольклорных собраний фестиваль язычковых инструментов. О том, как складывалась его программа, рассказывает Нина Кибрик.
История фестиваля такова. У каждого из нас есть бабушки, дедушки, и очень у многих в России, конечно, бабушки и дедушки связаны с селом, с землей, с деревьями. И моя собственная бабушка, она всю жизнь проработала провинциальной, а вначале деревенской учительницей, и родилась в селе. Ее любовь к гармошке, а моя любовь к ней, это вот основной мотив этого фестиваля. И поэтому так вышло, что я уже несколько лет последних занимаюсь гармонией, гармонистами, совершенно неожиданно для себя, в своем любимом городе Путивль, маленьком, где я провожу много времени. Я там создала ансамбль гармонистов, собрав их по всему Путивлю, познакомив между собой. Они не были даже знакомы, они каждый в своем околотке, квартале был звездой местного значения, но не были знакомы.
А разве можно гармонистов собрать в ансамбль? Потому что гармонист, известно, он один, и он самый важный.
Да-да-да-да-да. Поэтому я просто молюсь, чтобы эта конструкция сложная и хрупкая состоялась, и такие они приехали в Москву, вот мой ансамбль. Правда, он приедет в очень сжатом составе, гармонист будет один, Николай Михайлович Гудаков, ведущий гармонист, солист ансамбля «Не горюй». Ну и с ним приедут еще певица, его жена, муза, и ударница на бубне, бубнистка Люба Сахарова, и Валя Сахарова, которая играет на ложках и на бутылочках. Это будут как бы короли бала, потому что затевалось все-таки изначально должно быть зерно, должны быть гармонисты, настоящие народные музыканты, то есть люди, которые играют на свадьбах, на домашних торжествах, по праздникам, которые играют ту музыку, вот, которую слушают и любят в самой гуще в такой. А потом все это стало обрастать экспериментами, которые в результате вылились вот в такое вот межязычковое общение. Поэтому в результате примут участие, кроме гармонии, аккордеона, губной гармошки, еще такие инструменты, вот как саксофон, как рожки, как флейта, как электронный аккордеон, варганы язычковые, классический инструмент. То есть апофеозом должен быть джем. Назвали мы его, кстати, «Красная горка», потому что произойдет он в праздник «Красная горка» прямо 26 апреля, в день, когда всем полагается веселиться, петь, играть, танцевать, гулять, слушать пение птиц, в общем, предаваться всем весенним радостям жизни.
Праздновать «Красную горку» будут, помимо россиян, также музыканты из Украины, Молдавии, Армении и Камеруна. Один из организаторов фестиваля, Егор Добровольский, представил свою часть проекта.
Мы пытаемся найти, понять вот, традиционную пульсацию, в том числе и русскую, и африканскую. На фестивале будут принимать участие армянские музыканты. Армен Григорян, такой замечательный аккордеонист армянский, поскольку это фестиваль язычковых инструментов, и аккордеон — это один из королей среди инструментов язычковых. Это замечательный армянский музыкант, но это будет чисто традиционная музыка. Он будет выступать в сопровождении дохола. Это такой перкуссионный инструмент армянский традиционный. Другой проект — это вот проект Ани Королёвой импровизационный, в который будет сочетаться джаз и даже не традиционная, но городская африканская музыка. Будет замечательный барабанщик Симон Луло
городская?
Из Камеруна.
Есть разница?
Есть разница, но не очень большая. Городская африканская музыка, она тоже основана на традиции. Потому что Африка — это пример того, как фольклор органично впитался в современную музыку. Он будет играть не на перкуссионных инструментах, не на джамбеях, либо конгах, он будет играть на барабанной установке.
Заключительный джем-сейшн «Язычки межнационального общения» прозвучит в последний день фестиваля, 26 апреля, в Центральном доме работников искусств. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». У нас есть сейчас несколько минут, чтобы рассказать об главном спортивном событии сегодняшнего дня. В Швейцарии сегодня начинается чемпионат мира по хоккею, на котором сборная России впервые за долгие годы будет не просто бороться за титул победителя, а защищать его. В прошлом году в финальном матче российская команда обыграла канадцев. Именно эти две сборные возглавляют рейтинг Международной федерации хоккея с шайбой, опубликованный накануне нынешнего чемпионата. И они же, как считает наш обозреватель Алексей Кузнецов, поведут на нынешнем турнире борьбу за золотые медали. Удастся ли России сохранить титул чемпиона мира?
По крайней мере, сейчас, по прогнозам большинства специалистов в России, сборная России считается на чемпионате мира безусловным фаворитом. Конечно, как часто бывает в последние годы, это связано с теми игроками, которые приехали уже или могут приехать из НХЛ. Помимо того, что сейчас в сборной России уже есть герой прошлогоднего финала чемпионата мира Илья Ковальчук из Атланты, сейчас есть очень большой шанс, скажем так, с точки зрения России, это шанс, кто вылетит из Кубка Стэнли на первом этапе Вашингтон, и сразу 5 очень сильных игроков смогут приехать в сборную России и, безусловно, ее усилить. Это Александр Овечкин, Александр Семин, Виктор Козлов, Сергей Федоров и Семен Варламов. И, по крайней мере, Овечкин, Семин, Козлов, либо Овечкин, Семин, Федоров вполне могут составить целую боеспособную тройку.
Какие качественные изменения произошли в российском сегменте сборной с прошлого года?
Сейчас тройки, которые существуют в сборной России, как бы сыгрываются заново. Напомню, что распалась знаменитая тройка Акбарса, которая в последние годы в сборной России всегда считалась одной из сильнейших. Это Зарипов, Морозов и Зиновьев. Сейчас Зиновьев играет в другом клубе. И вот состав этой тройки выглядит так. Зарипов, Кириченко, Морозов. А Зиновьев играет в другой тройке, где есть два нападающих из НХЛ, Ковальчук и Фролов. И вот связка Ковальчук, Зиновьев, Фролов вполне может стать, ну, если не первой, то второй тройкой в сборной точно. Состав стабильный, состав уверенный. Игроки говорят о том, что Вячеслав Быков, главный тренер сборной, создал в команде неплохой климат, ну или, как говорят, микроклимат, хорошие отношения у тренеров с игроками. И, в принципе, команда выглядит неплохой.
Кто еще среди основных претендентов на победу в чемпионате?
Ну, канадцы традиционно считаются претендентами в любом турнире, но сейчас у них в составе особых звезд нет, если не считать, конечно же, Дэна Хитли, очень яркого нападающего, который на прошлом чемпионате забросил 12 шайб. Всего на его счету в сборной 32 шайбы в 43 матчах. Это достойные многих великих игроков сборной Советского Союза. А у сборной Чехии будет играть и легендарный ветеран Яромир Ягр, но сейчас он, может быть, не в самой лучшей форме, да и, конечно же, устал после сезона в России. У шведов ярких звезд нет, у финнов, пожалуй, тоже. Надо отметить, что многие игроки и Чехии, и Швеции, и Финляндии играют в чемпионате континентальной хоккейной лиги, то есть фактически в России. А, например, вратарь сборной Соединенных Штатов Америки – это вратарь санкт-петербургского клуба СКА. Пока не завершился первый круг Кубка Стэнли, трудно говорить, кто может из сильных игроков НХЛ приехать в Швейцарию и сыграть на чемпионате мира. Но сильных ярких звезд, таких как, например, тот же Овечкин, среди потенциальных участников первенства мира нет.
Таково мнение нашего обозревателя Алексея Кузнецова. Добавлю, что защищать титул чемпиона мира сборная России начнет сегодня же матчем с командой Германии. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск нашей информационной программы. Через несколько минут после новостей в следующей половине часа. Новости высоких технологий. Американское космическое агентство НАСА сообщает о трудностях, с которыми сталкивается марсоход «Спирит». Экономика. Объем экономики России в первом квартале сократился почти на 10% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Продолжим разговор об отношениях Армении и Турции. Напомню, сегодня в Армении отмечают очередную годовщину, День памяти, память о геноциде армян в Османской империи в 1915 году. Но, тем не менее, все ближе и ближе возможная нормализация отношений между этими двумя странами, в том числе установление дипломатических отношений между ними, прерванных в 1993 году. И завершит этот час нашей программы «История Запада и Востока» – уникальная выставка бабочек в Праге. Сразу через несколько минут после новостей мы вернемся к главной теме нашей утренней программы – программы акциям протеста против единого государственного экзамена, который начинается сегодня в Москве и нескольких российских регионах.
Радио «Свобода». Новости.
Село Велит, Южная Осетия, подверглось сегодня ночью обстрелу из крупнокалиберного оружия. Как сообщил Интерфаксу заместитель министра обороны республики Ибрагим Гасеев, стреляли с грузинской территории. Жертв и пострадавших нет. Госдума сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении три законопроекта, вносящих изменения в политическую систему России. В частности, закон о предоставлении депутатских мандатов партиям, не преодолевшим 7-процентный барьер, о возможности отправлять в отставку глав муниципальных образований местными парламентами и о равном освещении деятельности политических партий по государственному телевидению и радио. Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит решение по ходатайству защиты экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Адвокаты считают, что представляющие гособвинение Дмитрий Шохин и Валерий Лахтин заинтересованы в исходе дела. В Сочи сегодня последний день агитационной кампании по выборам мэра города. Голосование назначено на 26 апреля. Сегодня же Краснодарский суд рассматривает жалобу предпринимателя Александра Лебедева, отстраненного от выборов в Сочи по решению горизбиркома и сочинского суда. Российские правозащитники теперь смогут без уведомления проводить проверки в милицейских изоляторах. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», соответствующий приказ был подписан министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым. Верховный комиссар Европейского союза по внешней политике Хавьер Солана прибывает сегодня в Молдавию, чтобы обсудить с представителями властей и оппозиции пути выхода из напряженного политического противостояния, возникшего после проведения в стране парламентских выборов, итоги которых не признают оппозиционеры.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас снова о центральной нашей сегодняшней теме. Сегодня и в эти выходные в Москве и в 15 российских регионах пройдут акции протеста против обязательного единого государственного экзамена. Между тем, в некоторых городах, например, в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске, спецслужбы развернули кампанию против организаторов массовых протестов. В результате здесь были вынуждены отказаться от выступлений против реформы образования. По похожей причине в Москве в воскресенье пройдет всего лишь пикет на Чистопрудном бульваре. Первоначально организаторы планировали провести митинг на Новопушкинской площади, но не получили санкции властей. Участники акции намерены требовать отмены обязательного ЕГЭ. По мнению организаторов, данная оценочная система приводит к тому, что высшее образование становится все менее доступным для желающих поступить в вузы, независимо от полученных в школе знаний. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
По словам директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, с каждым годом число противников введения ЕГЭ растет. По его данным, сегодня таковых более 60%. 20% за и еще 20% респондентов не определились с выбором.
Возникла ситуация, когда ЕГЭ оказался своего рода центром, вокруг которого или на котором выявились почти все противоречия, проблемы и трудности образовательного процесса и, прежде всего, конечно, на мой взгляд, несостоятельность проводимой образовательной реформы. В связи с переходом к обязательному ЕГЭ, впервые за все время существования современного, скажем так, российского образования, у нас фактически отменена общая обязательная аттестация. И общую картину знаний ученика по существу мы уже просто не получаем. Для того, чтобы правильно сдать ЕГЭ, нужно забыть все, чему учили в школе на протяжении предыдущих 10 лет. Потому что это совершенно другая методика. Понятно, что все это происходит параллельно с коммерциализацией высшей школы и с тем, что элита все больше и больше учится за границей.
А вот какие минусы новой системы отмечают ученицы 10 класса Московской школы номер 14-15 Анна Волчкова.
Всю такую школьную жизнь меня на истории учили анализировать события. Мне учитель всегда так говорил, что даты не запоминают. Запоминай анализ. Теперь я должна вызвать список дат и сдать его. А что такое тест объективно? Тест – это некие вопросы, на которые даны уже запрограммированные варианты ответа. Я не видела учителей, и мои друзья, которые ходят на курсы, да и я сама, не видели вузовских преподавателей, которые были бы за эту систему.
Доцент кафедры социальной психологии и развития Московского городского психолого-педагогического университета Ольга Шиян считает, что не надо бездумно бороться за отмену новой формы сдачи экзаменов, а необходимо ее совершенствовать.
Единый государственный экзамен – это попытка ввести систему внешнего оценивания. Конечно, система внешнего оценивания, она просто необходима, она является гораздо более объективной, чем традиционные экзамены в каждой школе. Чтобы у нас была какая-то объективная картина, чтобы итоги, с которыми ребенок подходит к концу школы, были просто сопоставимыми и измерялись по какой-то единой шкале. Сам инструмент, который применяется для единого госэкзамена, он пока еще очень несовершенен. Но это не повод для того, чтобы его отменять, это необходимость для того, чтобы его совершенствовать. Совершенствовать ее – это вот вводить систему апелляции, когда, возможно, будет обращаться в тех случаях, когда система не срабатывает.
В прошлом году, когда ЕГЭ считался еще экспериментом, Министерство образования получило множество жалоб по его результатам. Чтобы избежать неприятностей подобного рода, в этом году власти выстроили целую систему бюрократических ловушек, утверждает политолог Борис Кагарлицкий.
Линия министерства сейчас такова, что просто не принимать жалобы вообще, как смотрели. В свою очередь специалисты журнала «Скепсис» говорили подготовить рекомендации, инструкции, которые помогут детям и родителям обойти подобного рода ловушки. И все-таки подавать жалобы.
Такие рекомендации, как и предстоящие акции протеста против введения обязательной сдачи ЕГЭ, лишь начало общероссийской кампании против ошибок реформы российского образования. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Какие реформы необходимы, чтобы улучшить качество образования в России? На такой вопрос сегодня отвечают наши слушатели. Продолжайте присылать свои сообщения. Прямо сейчас звоните в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Прочитаю еще несколько сообщений. Нам сегодня много пишут сами педагоги. Я педагог с 30-летним стажем, и на основании своего опыта могу утверждать, что ЕГЭ направлен на уничтожение тех целей, на которые должно быть направлено нормальное образование. Вместо глубокого освоения материала и обучения ученика творческой работе внедряется формальное освоение вещей, которых ученик просто не понимает, и формальное же пользование ими при решении простых задач. Вот пишет нам учитель из Москвы по имени Иван. А Николай Сергеевич, также москвич, сейчас дозвонился нам в прямой эфир, и от него я хочу услышать ответ на вопрос, какие реформы, если это не единый государственный экзамен, необходимы российскому образованию. Николай Сергеевич.
Да, я.
Вот, здравствуйте.
Вот. Да, я. Да, вот. Значит так, я этот вид экзамен называю одним словом лотерея, по-другому назвать нельзя. Вот, мне очень нравится позиция ректора МГУ Садовнич, который против этого вида экзамена, и он проводит олимпиады. Я трижды лауреат олимпиад, это сам проводимых МГУ, 56-57 год, я 69 лет. Вот, тогда не было, два раза по физике, один раз по химии, вот, не было... Это, принимать без вступительных экзаменов. Вроде бы, не знаю. Но, во всяком случае, я бы туда не поступил, там просто не был нужен мне факультета. А по поводу обучения в школе, я считаю, что у нас тогда было, сейчас, не знаю, но сейчас тоже так же плохо. Надо как-то в последнем год надо какое-то профилирование устраивать, потому что школьники, окончившие, у нас 10 классов было, окончив 10 классов, не знают, кем быть. Они просто, лишь бы куда-то попасть. И что получалось? Я в ней работал. Приходили эти молодые специалисты, которые с гуманитарным складом ума, прекрасной памяти, они все зубрили, диплом получили, приходят, и их назвали балласт. Они ничего не понимали, их назвали балласт. Ну, что это такое? А тогда как у нас при социализме? Это нет безработицы, все уволить нельзя, и вот сидели и в окно смотрели. Не годится. Надо все-таки менять систему образования.
Понятно ваше мнение, Николай Сергеевич, спасибо. Я прочитаю еще несколько сообщений. Пишут нам, что угадайка, имеет в виду единый государственный экзамен, нужна для серийного производства дураков, а своих детей господа и за рубежом выучат. Такое сообщение пришло нам от Феди Лампочкина. Я закончил в школу и поступил в ВУЗ в 81-м году. Мы сдавали экзамены по тем предметам, которые были в списке. Математика, физика, химия и так далее. Мой сын тоже закончил ВУЗ. Вот наш слушатель Андрей Заденцова просит объяснить, в чем заключается смысл единого государственного экзамена. Я попытаюсь коротко сказать об этом, как я это вижу. Основные отличия единого государственного экзамена от советской системы в том, что это одновременно и выпускной экзамен из школы, и его результаты же одновременно являются определяющими при поступлении человека в ВУЗ. Еще одна особенность ЕГЭ, особенно по гуманитарным предметам, которая часто подвергается критике, это то, что он проводится в форме теста. Какие реформы нужны российскому образованию, чтобы улучшить его качество? На такой вопрос сегодня отвечают слушатели Радио Свобода. Продолжайте присылать свои сообщения. Наверняка я еще успею какие-то из них прочитать. И в следующем часе мы вернемся к этой теме.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжит его новости высоких технологий. Марсоход «Спирит», несмотря на возникающие проблемы, не покинет Марс. Медики смогут проводить обследование с помощью мобильного телефона. Как узнаем от нашего обозревателя Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщает о трудностях, с которыми сталкивается марсоход «Спирит». В течение последних дней компьютер марсохода несколько раз самопроизвольно перезагружался и терял данные, сохраненные на флеш-памяти. После одной из перезагрузок «Спирит» перешел в автономный режим и перестал откликаться на сигналы с Земли. Но сейчас ученым все-таки удалось восстановить контакт с марсоходом. Как сообщил руководитель проекта «Спирит» Шарон Лобах, если наладить работу флеш-памяти не удастся, то можно использовать оперативную память, чтобы хотя бы забирать полученные фотографии во время сеанса связи. «Спирит» уже давно выполнил стоявшие перед ним первоначальные задачи, но ученые надеются, что он еще способен послужить науке. Новости коротко. Ультразвуковое обследование скоро станет возможно проводить даже в джунглях. Этому поможет изобретение специалистов из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Они присоединили к смартфону медицинский ультразвуковой зонд. Он получает изображение внутренних органов. И теперь с помощью этого портативного ультразвукового зонда можно сохранять в памяти смартфона изображение почек, желудка, сосудов глаза и других органов. Автор разработки Вильям Ричард считает, что это позволит проводить ультразвуковые исследования в любой точке планеты, где есть мобильная телефония. В первую очередь это касается многих стран Африки, где сотовая связь уже бурно развивается, а медицинское обслуживание все еще находится на низком уровне. Немецкая компания «Феста» продемонстрировала на крупнейшей технологической выставке в Ганновере роботов-пингвинов. Было показано две модели – «Аква-пингвин» и «Эйр-пингвин». Первая умеет плавать, а вторая – летать. Роботы имеют автономное питание и систему ультразвуковой навигации, которая позволяет им ориентироваться в воде или пространстве. Роботы меняют направление движения с помощью плавников и поворотов головы. Они умеют огибать препятствия и не сталкиваются друг с другом. Летающие пингвины представляют собой дирижабли, наполненные гелием размером около 4 метров. Плавающие роботы-пингвины имеют длину около метра. Руководитель разработки Маркус Фишер заметил, что искусственные пингвины – это не только красивая игрушка. Технология, использованная для воссоздания движения плавников и шеи биороботов, применяется в новых протезах и имитаторах рук.
Искусственные пингвины – это не только красивая игрушка. Сразу вспоминается известная фраза одного юмориста. Мы вот тут сейчас, когда слушали эти новости, хором улыбнулись с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым. Еще раз доброе утро, Михаил. И раз уж такое дело, я предлагаю не возвращаться сейчас к каким-то актуальным политическим или экономическим новостям, а продолжить разговор о более легких темах, благо сегодня пятница. И такая тема сегодня в российских газетах есть. Это начинающийся в скором времени, через две недели, через три недели, Каннский кинофестиваль, который в этом году, к сожалению, пройдет без российских фильмов в главной программе, но все-таки российское кино в каком-то виде на нем представлено будет.
Предложение не возвращаться к актуальным политическим темам принимается с огромным удовольствием. Сказывается приближение праздников. Газета «Газета» пишет о том, что объявлена программа 62-го Каннского кинофестиваля. И он обещает стать конкурсом киновека. Это заголовок из газеты «Газета». Пройдет с 13 по 24 мая. Два российских фильма «Сказка про темноту» Николая Хомерики и «Царь» Павла Лунгина будут показаны в программе «Особый взгляд». Газета «Газета» называет ее престижной. А вот главный конкурс в этом году обещает быть исключительно интересным, потому что к Каннскому кинофестивалю подоспели премьеры всех ведущих режиссеров современности. В Канны привезут работы Педро Альмодовара, Михаэла Ханеке, Джейн Кэмпион, Кена Лоуча и Энга Ли. Энг Ли снял фильм под названием «Взятие Вудстока». Это культовое событие американской культуры, рок-фестиваль конца 60-х годов. И с особым интересом ожидается премьера работы знаменитого датского режиссера, работающего в Голливуде, который снял фильм «Антихрист». Это знаменитая альтернативная версия сотворения мира. Я, как рядовой читатель газеты «Газета» и рядовой кинозритель, всего этого не увижу, но будем ждать новых отчетов в газете «Газета» и других российских изданиях.
Спасибо, Михаил. В преддверии Каннского фестиваля российские газеты сегодня пишут о его программе. В Москве 8:45. Вы слушаете утренний эфир «Радио Свобода», напомню. И сейчас заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Село Велит в Южной Осетии подверглось сегодня ночью обстрелу из крупнокалиберного оружия. Как сообщает Министерство обороны республики, стреляли с грузинской территории. Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит решение по ходатайству защиты экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе двух из четырех государственных обвинителей. В Сочи сегодня последний день агитационной кампании по выборам мэра города. Голосование назначено на 26 апреля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Симфония для Ходорковского. Интервью с композитором Арво Пяртом.
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников предсказывает судьбу Виктору Ющенко.
В блогах Свободы.
Спортивная ЦРУ не дремлет, считает блогер Алексей Кузнецов.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Новости экономики продолжит утренний эфир Радио Свобода. Их расскажет Сергей Синицкий.
Объем экономики России в первом квартале сократился на 9,5% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Центральный банк России объявил о снижении с 24 апреля ставки рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 13 до 12,5% годовых. Международные резервы России за неделю с 10 по 17 апреля увеличились на 900 миллионов долларов и составили 384,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. России в 2009 году предстоит выплатить в счет обслуживания внешних долгов более 152 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Из них более 86 миллиардов долларов должны выплатить российские компании и предприятия, более 60 миллиардов – российские банки. Государству российскому в течение года предстоит выплатить 5,4 миллиарда долларов. Европейский парламент одобрил вчера проект закона, предусматривающего ужесточение контроля бизнеса в Европе международных рейтинговых агентств. Речь в первую очередь идет о наиболее крупных из них – американских Standard & Poor's и Moody's, а также франко-американском Fitch, которые доминируют на этом рынке. И в Европе, и в США рейтинговые агентства обвиняют в частности в том, что они недостаточно оперативно снижали свои оценки тех рисковых финансовых инструментов, распространение которых привело к нынешнему финансовому кризису. Новый закон впервые вводит требование обязательной регистрации агентств в специально создаваемой европейскими странами единой комиссии, которая к тому же будет осуществлять надзор за бизнесом агентств в Европейском Союзе. Кроме того, агентствам предстоит частично делиться с этой комиссией внутренней информацией, чтобы надзорный орган мог убедиться, сколь адекватно сотрудники агентства оценивают риск долговых обязательств, которым они присваивают рейтинги. Свои рейтинги агентства присваивают долговым обязательствам только по заявкам самих компаний-эмитентов, которые и оплачивают эти услуги.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к теме, с которой мы начали этот информационный, этот час нашего информационного эфира. Сегодня в Армении отмечают очередную годовщину геноцида армян в Османской империи. А накануне этой даты Армения и Турция договорились о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в 1993 году не только из-за разногласий по вопросу об оценках факта геноцида армян в Османской империи, но и из-за конфликта в Нагорном Карабахе. В сообщении, распространенном внешнеполитическими ведомствами, правительствами обеих стран сообщается, что переговоры между Анкарой и Ереваном продолжатся согласно уже согласованной так называемой дорожной карте. Работа над этим документом велась 2 года при посредничестве Швейцарии. О проблемах армяно-турецких отношений мой коллега Андрей Шарой побеседовал с ереванским политологом Александром Искандаряном.
Турецко-армянские взаимоотношения улучшаются, видимо, уже год примерно, да, но процесс, который к этому привел, начался несколько раньше. Тому есть несколько причин. Это попытка Турции интегрироваться в Европу, я имею в виду как формальную попытку интегрироваться, то есть институциональную, то, что Турция собирается быть частью Европейского Союза, и ведет об этом переговоры с 2004 года. Одно из требований, которые предъявляет Евросоюз к своим членам, это иметь нормальные взаимоотношения, открытые границы со своими соседями. Второе – это изменение, демократизация в Турции. Турция довольно сильно изменилась за последние годы. Стало возможным обсуждать такие вопросы, которые раньше не обсуждались. Вопрос об отношениях с Арменией, он стал частью турецкого внутриполитического дискурса. И это влияет на то, каким образом устроена турецкая политическая жизнь внутри собственной страны. У Турции не самые блестящие, скажем так, несколько дистанцировалась от политики Соединенных Штатов в результате иракской кампании, всего, что с ней связано. На севере Ирака практически создано независимое курдское государство, что не очень, мягко говоря, нравится Турции. И она хочет вести более активную политику на своих границах для того, чтобы, в частности, быть вкусной для Европы. Нужно представлять из себя что-то и во внеполитическом поле, имеется в виду и Ближний Восток, и Южный Кавказ. А на Южном Кавказе играть какую-то роль без Армении просто невозможно. Пятидневная война в Грузии привела к принципиально новой ситуации на Южном Кавказе, что сделало возможным вот эту политику саму по себе. То есть Турция после того, как произошла пятидневная война, и Россия фактически меньше роли стала играть в регионе, Турция пробует заявить себя на роль одного из игроков Южного Кавказа.
Могу я так интерпретировать ваши слова, что Турция поворачивается сейчас лицом к Армении, армянской тут никакой заслуги, собственно, нет. Армения продолжает ту же политику проводить, которую проводил раньше. Просто открывает двери для того, чтобы турки в них вошли.
Дело в том, что армянские все 3 президента независимой Армении и все министры иностранных дел обычно произносят как заклинание фразу «Армения готова на нормализацию отношений и открытие границ без каких-либо предусловий». Это официальная политика Республики Армения, начиная с 93-го года, когда граница была закрыта, а реально еще раньше, когда дипломатические отношения еще не были нормальными. Ну, не то чтобы ничего не изменяется, конечно же, Армения ведет политику по отношению к этому процессу и политику достаточно активную, но позиции Армении в этом смысле, да, они остались неизменными.
Субъективный фактор политиков, президентов стран, премьер-министров играет здесь какую-то роль или это объективный процесс?
Обычно этот субъективный фактор преувеличивается. Он не играет очень существенной роли, на мой взгляд. Тому есть элементарный пример. Первый президент Республики Армения Левонтер Петросян родом из Сирии, из города Алеппо, а его родители беженцы из Турции. То есть он прямой потомок жертв геноцида. Геноцид – это история его семьи. А Роберт Кочарян из Карабаха, родом второй президент Республики Армения. А Карабах – это, ну, если можно сказать, то это наиболее далекая от геноцида армянская область. У них там свои сюжеты с азербайджанцами и сюжет с геноцидом на личной истории Роберта Кочаряна никак, в общем, не сказывался. При этом при президенте Левоните Петросяне до 98 года сюжет с геноцидом вообще не педалировался и даже много раз Петросян выступал с выраженными протурецкими заявлениями, а во время Роберта Кочаряна он педалировался. Это не эмоции, это рациональная политика.
До какой сейчас точки в развитии своих отношений дальше могут дойти Армения и Турция? Вы думаете, все закончится сейчас установлением дипломатических отношений, открытием границ или, возможно, дискуссия по вопросу геноцида?
Прямо вот на этой неделе или в этом месяце или в мае не случится ничего. Идет процесс, это процесс согласования вот вопросов типа того, который вы задали, связанного, ну, например, тем, каким образом и как будет обойден вопрос геноцида и других вопросов также, вопроса Карабаха, скажем, и других сложных вопросов. Результатом этого вполне возможно, что будет, ну, где-нибудь к осени, не знаю, может быть, это не исключено, будет заявление большое и начало открытия границ и нормализации взаимоотношений.
О проблемах армяно-турецких отношений говорил ереванский политолог Александр Аскандерян, с ним беседовал Андрей Шарый. Этот час утренней программы «Время свободы» завершит репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Чехии, где в столице, в Праге, открылась оригинальная выставка, на которую из Великобритании привезли 4000 куколок экзотических бабочек, всего около 40 видов, обитающих в Центральной и Южной Америке, на Канарских островах, на Филиппинах, в Таиланде, Малайзии и Африке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
Индейцы-ацтеки считали бабочку символом совершенства и верили, что она помогает исполнить сокровенное желание. Достаточно шепнуть о нем мотыльку и отпустить его на волю. Насекомое передаст просьбу божеству, которое якобы его исполнит. В пражском ботаническом саду Фата Моргана сегодня посетители могут наблюдать, как из коконов появляются новорожденные бабочки, которые тут же вылетают в специально приготовленные для них тропические условия. Самая большая бабочка, которую можно увидеть на выставке, называется Атакус атлас. Размах ее крыльев 30 сантиметров. Правда, живет она всего несколько дней, рассказывает пресс-секретарь ботанического сада Марцела Угликова.
Ну а гриш санадей боже, снесе, зачне летать, так со самозрение с коньяком озивам, маминго, помоги!
Мамочка, помоги! Часто раздаются детские крики, как будто в нашей стеклянной оранжерее пролетела не бабочка, а орел, или того хуже, привидение. Это ночные бабочки. Днем они в основном спят, но бывает, что перелетают с одной ветки на другую. Можете себе представить, реакцию людей, когда мимо вас пролетает бабочка-монстр. На самом деле они очень нежные и совсем безобидные. Живет Атакус атлас всего 5 дней, в то время как стадия гусеницы продолжается 2 месяца. Другие виды бабочек максимально могут прожить 1.5 месяца. Прежде чем превратиться в кокон и позднее в бабочку, гусеницы должны окрепнуть, поэтому много едят. Кстати, гусеница бабочки цитрусовая роща, любительница цитрусовых плантаций, способна уничтожить половину урожая. Я вспоминаю случай, как одна женщина на другом конце Праги нашла необычной расцветки бабочку и поспешила вернуть ее нам. Перед этим напоила ее апельсиновым соком и поместила аккуратно в коробочку. Конечно, на следующий день мы поблагодарили сердобольную женщину и спросили: «А вы случайно не давали нашей бабочке спиртное?» На что пани с удивлением ответила: «Конечно нет, что вы! Просто на самом деле это как раз тот вид бабочек, которые предпочитают нормальной пище алкоголь».
Потому что зерна тенгатен друг мотила и алкоголик.
Бабочки крайне чувствительны к запахам и цвету одежды посетителей. Некоторые из представленных на выставке экзотических созданий не пролетят мимо, если на вас желто-красные цвета, или если вы пользуетесь духами с цветочным ароматом. Хотя обычно эти насекомые смело садятся вам на руки, на плечи и разрешают себя фотографировать. Трогать их категорически запрещается, ведь при малейшем прикосновении можно повредить крылья и тем самым сократить их и без того короткую жизнь. Уже 6-й год подряд весной, кроме детей, в пражский ботанический сад приходят и студенты биологических факультетов. Здесь они изучают жизнь и поведение экзотических особей, оттачивая свои знания в области энтомологии. Экзотических бабочек, представленных в Праге, выращивают на ферме недалеко от Лондона, в городке Стратфорд на Эйвоне, известном как место рождения Уильяма Шекспира. Я думаю, если бы этот всемирно известный человек родился в нынешнее время, то, скорее всего, разводил бы бабочек на ферме. А писателя с мировым именем мы бы никогда так и не узнали, говорила пресс-секретарь Пражского ботанического сада Марцела Угликова. Во всей Европе обитает около 5000 видов бабочек. Красота этих насекомых, по словам Марцелы Угликовой, так притягательна, что они не перестают пользоваться популярностью. Их без конца рисуют, изучают, снимают о них научные и художественные фильмы. Ксения Крендель для «Радио Свобода», Прага.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».